Сережа пастушок, поиграем мы.
Гранья дров, Сережа, в серебряной рожок.
Девять часов пять минут, четверг, 2 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Вы будете говорить про денонсацию договора Украина-Россия, про границу, говорит Каплей. Каплей, при слове Украина я вздрагиваю. Я вздрагиваю. Знаете, как у вас вот были у вас в ваших краях, где вы провели детство, такие слепни, называется слепни. И вы такие, когда они садятся, так вздрагиваете. Вот при слове «Украина» я вздрагиваю с неприязнью. И мне гадко делается. Ну, даже гадко. Не знаю, почему. Не знаю, почему. Может быть, это, может быть, вы не разделяете этого чувства. А я вот так. Слушай, прикольный какой чувак. Я сейчас слышал это в новостях.
Красноярский пенсионер выстрелил из ружья в байкера за
Нет. глушителя. Нет. А зачем, кстати говоря, стрелять из ружья?
А зачем ездить без глушителя?
Подожди, сейчас тебе объясню. Зачем ездить без глушителя?
Да.
Я сейчас собираюсь расточить глушитель и выкинуть катализатор. Смотри, ну я тебе сейчас объясню. Ну подожди, давай по совести. Значит, первое. У меня сейчас там глушак есть, там один прямоточка. У меня два глушака, у меня два глушителя, которые я эксплуатирую. Один прямоточка, такой хороший, не помню, не Акропович, а что-то такое. Ну в этом роде. Значит, а второй заводской. Заводская флейта, ну это флейта, значит, заводская флейта журчит, как где-то вот вода в унитазе. Что это? Я в шлеме, я его даже не слышу. Но я слышу, но он неубедительный. То есть я не понимаю, какова отдача на газе. Я не понимаю, поэтому что брю, что бью.
Вы знаете, что эти звуки разрушают мозг?
Пусть они разрушают мозг, разрушает мозг, разрушает также мозг, можно сказать, разрушает мозг также непонимание, работает двигатель или нет, и как идет отдача, это непонятно. Когда он отдачу дает, что у всех машин включается сигнализация, вот это я понимаю, что работает двигатель. Так сейчас дальше слушай. Значит, это первое. Я, конечно, меня дико бесит заводская флейта, понимаешь? Причем, кстати, на гусе тоже родная стоит такая, что ее вообще не слышно. Вторая проблема – безопасность. Когда ты подходишь к машинам, они тебя, как правило, не видят, особенно грузовики, они тебя не видят. Ты возникаешь в силу динамичности мотоцикла, ты возникаешь для них неожиданно. Единственный способ возникнуть не неожиданно, нет, не неожиданно, это держать включенным, ну, фара, она всегда включена. Когда машина работает, судя по мотоцикл. Второе, еще люди на мигалках идут, пам-пам-пам-пам, привлекают внимание. И третье, это хорошая флейта.
И все вздрагивают вокруг. Это ужасно, да, там на Косыгина таких красавцев очень много.
Что?
На таких Косыгина? Вот значимых людей, да, да, которые незамеченными не проедут точно.
Все
окружающие дома дрожат.
Это вопрос безопасности. Это вопрос безопасности, понимаешь?
Безопасности на автобусе, например, чтобы безопасно было.
Нет. И третий, наконец.
Не тревожить окружающих.
И, наконец, третий вопрос. Я могу тебе сообщить. Значит, сейчас я тебе поддам чуть-чуть, секундочку. Сейчас.
Это заводская флейта?
Это не заводская, это Акропович как раз уже. Ямаха R1 на Акроповича. Я тебе могу Йошимуру дать послушать. Хочешь Йошимуру?
Моя... А я их всех знаю, Сергей. Кого? Они на Косыгина все время ездят по ночам. У меня дети вздрагивают, все просыпаются.
Да?
Да.
Йошимура, пожалуйста, нет проблем. Я тебе дам Йошимуру. На Хаябусе хочешь?
Давайте, Йошимура, экзос-саунд.
Давно не слышала. Судзуки Хаябуса. Йошимура, экзос-саунд. И все, пожалуйста, нет проблем. Вот, на. Сейчас. Что такое? Почему она молчит? Голубушка. Видишь, какая девочка, какая маленькая, какая кисонькая. Ну, что ты скажешь? Ну, это же прекрасно. А? Ну, скажи. Ну, где она пропердеться-то даст, нет? Сейчас. Ну, давай, работай, работай. Да что такое? Ну, это не то. Это не то. Не то, не то, не то, не то, не то. Мало, 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 мало. Нам мало. Слушай, значит, смысл. Я тебе третью вещь хотел сказать. А, на самом деле, карбон слип...
Очень многих людей бесит это. Вот нам пишут слушатели. Почему? Ну, потому что это, ну, просто...
Ну, вы-то
это
понимаете,
плохо.
Что это необходимо. Внимание, я перечисляю все опять параметры, которые третьи ты мне не даешь перечислить.
Пожалуйста.
Ты мне не даешь третьи перечислить. Прибавляется 5-7 лошадок, если ты выведешь...
А я знаю, знаю. У меня гольф один раз без
пламя... Прибавляется 5-7 лошадок. Ты садишься, например, на гуся 800-го. У тебя там сколько, я не помню, 86 у тебя, я не помню. Значит, а так у тебя 92 лошади. Ну-ка, поди плохо. Садишься, смотри, садишься
на... Можно на заднем колесе доехать до следующего светофора.
Садишься на Кавасаки 450, красача. Так у тебя 56 лошадей, 56, ты поняла, что я говорю? А так 62, мама, это же лучше, это же лучше. Она же мощнее.
Вон вам Артем пишет. Я не знаю, можно это зачитывать?
Скоты поганые, сгорите в аду, падлы по ночам на своих поганых мотоциклах, пишет Артем.
Большими
буквами. Как звучит Дукати? Вот это правильно, говорит. Ага, Дукати. Нет, ну я Акроповича попробовал, Хаябусу на Йошимуре тоже вам попробовал. Йошимура мне не хотел с Хаябусой, кстати, не обязательно. Товарищи, вы хотите, чтобы я вас по-настоящему завел? Я сейчас еще... Все-таки мне не надо. Надо Йошимура. Да где же Йошимура хорошая? На Хонде какая-нибудь дикой, на CRF, на каком-нибудь. Надо с одним цилиндром. Чтобы по-настоящему насладиться звуком, надо одноцилиндровый мотоцикл, чтобы он был с одним цилиндром. Потому что у него сильнее звучок. Понимаешь, нет? Сейчас мы сделаем. Сейчас мы вас порадуем, товарищи. Секундочку. Это Йошимура. Но опять это на V-образном движении. Нет, это на R1. Это на R1. Сейчас. Ну что, тише. Песня, песня, душа поет. Ну скажи, что сердце выскакивает от радости.
А? Сердце выскакивает от радости. Хочется
Нет. Сердце выскакивает от радости. Неправда, неправда, неправда. Давайте, давайте проголосуем. Хорошо проголосуем. Хорошо демократия. Хотели демократию, получите демократию.
Давайте, давайте.
Пожалуйста, когда вы слышите хорошую Йошимуру или хорошего Акроповича, у вас сердце выскакивает от радости. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Давайте-ка, когда вы слышите хорошую Йошимуру, или хорошего Акроповича, у вас сердце выскакивает от радости.
Акропович — это не фамилия, да?
Акропович — это труба, флейта. Труба хорошая у мотоцикла. У вас сердце выскакивает от радости. 134-21-35 — да. 134-21-36 — нет. Сейчас я скажу, сердце выскакивает от радости, пока у 31%, но голосование пошло, пожалуйста, товарищ. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, вот ваше объяснение, оно сродни объяснению того, как наркоман нуждается в наркотиках.
Да.
Да.
Вот я в редком случае соглашусь с Анастасией. На самом деле, вот совсем недавно у нас тут на Москворечье кто-то 2:30 ночи пролетел на вот такой безглушаке.
Да.
Нет, и он потом туда улетел до Кантемировки. Его было слышно, наверное, ну, в течение полчаса. И я могу сказать, что, наверное, может быть, тысячи людей, проснувшись ночью вот от этого звука с сильным сердцебиением, Я думаю, что очень сложно оценить потерю общего здоровья. Вот,
Однако же позвольте мне и также указать вам на результаты голосования. Они неоднозначны.
20 я, сейчас... на самом деле, ожидал, что будет меньше
сейчас одобрений. 26, сейчас 26, вот нет, уже 26, уже 26%, уже меньше. 26 на 74. А проголосовало уже 1500 человек. Оказывается, это очень важный аспект нашей жизни.
Мне для меня это очень странно.
Я вам хочу сказать, что мне в городе тоже не нравится. В городе тоже не нравится. Потому что я живу за городом, и я их не слышу.
Это другое дело. Да. В том-то и дело, что я как раз согласен с тем аспектом, который назвала Анастасия.
Да. Я-то их не слышу. Я слышу только, когда у меня в 5:30, но я уже проснулся, я с 5 не сплю, в 5:30 пробегает крендель сосед почему-то в дурацких гольфах со своим лабрадором. И все мои собаки, как безумные, начинают лаять на этого лабрадора. И я вот думаю, где бы мне рогаточку хорошую и этому лабрадору под хвост залепить дробиной такой, картечиной. Понимаете, из рогатки. Лабрадору под
вы
хвост.
Вы что, от имени собак своих, что ли, хотите?
Да, от имени своих собак. Зачем? Да, да, да. Хорошо, я останавливаю это голосование, потому что у меня... Нет, давайте еще поголосуем. Когда вы слышите хорошую трубу, хорошую флейту на мотоцикле, красивую Акроповича, не знаю, Йошимуру, хороший звучок, когда вы слышите, у вас сердце трепещется от радости, 134-27-35. Нет, от ненависти, 134-21-36. 134-21-35. От радости, от восторга, от ликования, 134-21-35. От ненависти, 134-21-36. Прекрасно, прекрасно. У меня сейчас 26 уже было ликование, 26 было. Сейчас мелькнуло и бэмс, пропало. Только что ликование было 26, сейчас опять 25. Ну что ты будешь делать? 7373948.
Интересно, а пацан этот себе глушитель поставит на
застрелил
мотоцикл?
Застрелил кто-то.
Не насмерть. Мы зарезали, не насмерть.
У меня так много людей звонят, на самом деле, что... Давайте снова включать.
63-летний мужчина выстрелил в мотоциклиста, так как тот игнорировал его просьбы ездить тише, многократно по населенному пункту.
Потише,
тот,
да.
Значит, находясь в состоянии алкогольного опьянения... Выстрелил, ранил, и этот теперь госпитализирован. Вот и мне вообще, интересно, он да, в итоге слушай, все-таки
восстанет? А я тебе объясню, когда меня спасли. Ты же знаешь эту историю, когда меня спасли недавно? И я из лесу вышел, был дивный.
Вы заблудились.
Я заблудился в лесу без фары, да. В 9:15. У меня не было фары.
Но вас узнали охранники какие-то.
Меня узнали охранники, они меня выпустили, они молились. Я говорил, лучше выколите мне глаза, потому что там были такие дома, что лучше было выколоть мне глаза. Но я, неважно. Они мне сказали, ты можешь тихонечко проехать, тихонечко. Я говорю, ну как я тихонечко, у меня прямоточка. Прямоточка у меня. Ну, то есть там нет ничего.
И как? Вот. Прокатили?
И я ехал совсем тихонечко на третий, как бы крадучь. Я ехал там 10 км в час, на 15 на третий, чтобы она совсем слабенько выдавала, слабенько. Но и то выходило мужественно. Брум-бум-бум-бум-бум. Одноцилиндровый лупит. Хорошо. Я останавливаю это голосование. Любителей мотоциклетных звуков осталось всего 22%. Теперь, когда проголосовало 1000 человек, 22 на 78, мы с вами разучим. Сейчас пока Нет, подождите. Я вам чуть-чуть дам звучка. Сейчас, секундочку. Чтобы вам было что. Нет, а что такое? Мельтам разрешено... Слушайте, еще одна смешная история маленькая, потом про ментов, которым разрешено стрелять в женщин. Вы знаете, что ментам разрешено стрелять в женщину? Будет, во всяком случае, этот законопроект двигается. Мне кажется, что это не... тем не менее, это эротические мечтания госпожи Яровой. Я почти убежден, что Ярова хочет быть пронзенной чем-то мужественным из черного пистолета. Большой, длинный черный пистолет. Черный такой. Понимаешь? И из него вылетает пуля. Пам! Белая такая. Бам! И пронзает Яровую. Ну, это же...
Нет, я думаю, нет.
Хорошо, чуть позже. Вы знаете, что Яровая предложила стрелять в женщин. Ну, в хорошем смысле этого слова. Когда они манкируют общепринятыми установлениями.
Она предложила стрелять во всех.
Она предложила стрелять в женщин в хорошем смысле этого слова, когда они манкируют общепринятыми установлениями, жуируя собственной безнаказанностью. Вот она говорит, когда жуирую, я, говорит, прям противный, надо стрелять. Я бы чуть позже вернемся к этому. ВИП-граница, вот что еще, новость, смотри, какая ВИП-граница. Значит, ФСБ РФ, это погранвойска, они же входят в ФСБ. они теперь больше не будут в ВИПе оформлять пассажиров на погранконтроле. То есть что это получается? Ты летишь через ВИП? Ты летал через ВИП?
Нет, конечно.
Я только и делал, что летал через ВИП.
А кого туда пускают, скажите, пожалуйста?
В том числе личными, персональными, также частными чартерными самолетами. Туда пускают, но тебя туда ведут. Значит, я сейчас расскажу, что такое ВИП.
Меня туда ведут.
Тебя туда ведет твой охранник обычно, в то время как водитель...
А вы такой идете и в сторонку на ошейничке, а он такой рядом.
Тебя ведет охранник.
А вы в очередь.
Нет, мать, ты знаешь, как личная охрана работает?
Не знаю.
Она работает двумя способами. Незаметно.
И заметно.
И очень заметно. Mm-hmm. И ты сам, иногда тебе надо давануть человека охраной. Ну, надо давануть. И ты тогда охране говоришь, поработайте. Тогда они начинают раскатывать грудь, там, толкать всех, поработайте. Mm-hmm. Вот я так делал. Я однажды встречался с человеком, которого я считал бандитом, ну, сказать, там, или почти бандитом. И так и оказалось. Значит, и я... Сказал охране, что я встречусь с ним на детской площадке там, ну, в одном месте. Угу. Вот, я сказал, поработайте. И они подогнали еще двух коллег, и они так по периметру работали с такими лицами, как будто они сейчас немедленно кого-то убьют. Угу. А мой так, он такое сделал, такое лицо, такое ублюдка, и такой ходил очень близко, мой. Ну, личный мой охранник. Вот, значит, это называется поработайте. А второй способ, это чтобы не видно было. Скрытно. Тогда он не особо и светится. Он идет вроде как ему надо, а в то же время всех сечет и все такое. И в тот момент, когда тебя кто-то там плечом заденет, уже он бьет в охранника, а не в тебя. Потому что охранник по каким-то образом просачивается туда и сюда, и всюду. Ну вот, это ладно. Значит, неправильно. Они тебя ведут в вип-зал. Тебя зовут в вип-зал. Там потом куда-то уносят паспорт. Расшите паспорт. Паспорт куда-то уносят, тебе его возвращают уже со штемпелем. Понятно? Какие-то люди говорят, где ваш багаж? Ты говоришь, а вот, говоришь, ты лениво, нечаянно рассеянно, потому что когда богатый человек, ему положено быть чуть-чуть рассеянным. Он не должен...
Нет, он должен сказать, я не знаю.
Да, лучше всего. Где ваш багаж? Я не знаю. Спросите соответствующего... Нет, знаете, что можно сказать? Простите, я не заканчивал соответствующего ПТУ, чтобы знать, где мой багаж. Мне, как вы могли ко мне обратиться с этим идиотским вопросом?
Это я у вас должен спросить, где мой багаж?
Где мой багаж?
И сорваться в диск.
Вы опять забыли положить молочко от солнца? И так далее, конечно. Ну вот, значит...
Кстати, надо не забыть.
Тебе надо не забыть, да? Слушай, значит, вот это все. Потом тебе говорят, ну, про... Да, нет. Тебе подают всякие явства.
Снеть.
Она обычно очень скверного качества. Нет, какие щи, я тебя умоляю.
Я сказал, чипсы.
Чипсы именно. Нет, чипсы.
Слышишь? Это же произведение кулинарного искусства.
Печенюшки какие-то.
А, то есть обычное, только в тарелочку. Абсолютно.
И тебе подают кофе, и все это там за 400 рублей, пожалуйста. Но тут уже платишь. А тут уже платишь, конечно.
Платишь?
За выпивку. Там есть люди, которые специализируются на том, чтобы сидеть у барной стойки. Они начинались в детстве Хемингуэя, я понимаю. А потом насмотрелись Тарантино и Родригеса. Они сидят у стойки с мрачными харями, с такими.
А они VIP или они не VIP?
Да, они тебе VIP, абсолютно VIP. Они настолько VIP, что когда они мне видят, говорят, здорово, Серега. И я думаю, где я с ними сидел? Может быть, я с ними сидел где-нибудь в пересылке, еще где-то. Я абсолютно не понимаю.
И вы забыли, допустим.
Да, конечно. Они такие, здорово, Серега.
Они там просто все время сидят, и они вас начинают узнавать со временем.
Прямой это мариачи из Родригеса, такие мариачи, которые стреляют из этих самых, из гитарных футляров. Понимаешь? Такие. Значит, потом эти все багажи куда-то уносят, все уносят, какие-то расторопные халуи.
Угу.
Сейчас этого не будет, короче. Ну, дайте прочитать же мне. Ну, ты же не даешь. Чиновники могут лишить аэропорта одного из доходных видов бизнеса. С 1 июля вип-залы крупнейших аэропортов должны лишиться отдельных пунктов пограничного обслуживания. По данным Коммерсанта, на этом настояло ФСБ, заявив о незаконности таких услуг. В отрасли оценивают поступление от одного вип-зала в среднем 10 миллионов рублей в месяц. Перспектива потери доходов беспокоит аэропорты настолько, что уже привлекли Аркадия Дворковича, чтобы он вернул всю эту ахинею.
Товарищ, а мы хотим с ВИПами в одной очереди стоять?
Мы не хотим, обрезгуем.
Чтобы они там пальцы свои растопыривали лезли.
Конечно.
Вперед.
Они же пошлют халуев занимать им очередь для начала. Понятно, о чем я говорю? Они пошлют халуев занимать очередь. Потом взят караван сопливых чиновников, которые будут говорить, на кого ты нас покинул, родной, целовать ему ботинки. Нет,
такие
ботинки.
Чемоданчики дорогие, знаете, бывают, да, с крокодиловой кожей.
Скажите, пожалуйста, ВИПы сохраняют. Ты выписала мне результат или нет?
22 на 78.
Почему? Ну так ты же не выписал.
Нет.
Ну, пожалуйста, дайте мне ручку. Сколько можно? Я не понимаю.
Красная,
нет,
красная. Можно я вот это? Я люблю.
Ты меня бросила. Вещи. Не надо, все. 70, да, 22. Это что было?
Она не пишет.
Это было про Хаябусу на 78. Она пишет. Ей можно царапать. Как Монте-Кристо царапал дни у себя на...
Я буду. Она у меня пишет прекрасно.
Так, Хаябуса, я пишу. Нет, нет, Йошимура. Так, значит, у нас 22... На 78. 78% людей ненавидят выхлоп мотоциклов. Громкий и красивый выхлоп мотоцикла ненавидят. Ну, это же проблема эстетического воспитания нации. Понимаешь, нация эстетически
недовоспитана.
Скажи, пожалуйста, а мы должны... Могу ли я, наконец, увидеть Дерипаска в очереди, говорит, 51-й? Мне бы хотелось. А?
А главное, самое главное, оказаться перед ним.
Да.
И так стоять с особой важностью.
Чтобы он... Борьба с классовым обществом. Не верю, говорит Бонифаций. Давайте, вы хотите, чтобы ВИПы сейчас ФСБ закрывали?
А я знаю, что ФСБ откроет собственные проходные, мне кажется, законные, нет?
Собственные.
Как вам кажется, вполне законные.
За небольшие деньги.
Собственно, почему за небольшие? Как раз 10 миллионов.
Слушайте, чем дело кончится? Настя считает, что ФСБ откроет собственные проходные для Дерипасок. Да, здрасте, здрасте.
Вот я хочу рассказать вам случай, как Виктор Иванович, Владимир Иванович Якунин,
да,
стоял в очереди в ЗАГСе в Кутузовском.
В ЗАГСе?
Они женили, значит, директора 5-го канала культуры перед Новым годом.
Да.
И стояли в очереди, в общей очереди, ну, на роспись. Очень
он
было
один?
Приятно, он такое впечатление произвел.
Хороший, он рассказывал анекдоты или он искрился юмором. Скажите, а почему он произвел хорошее впечатление? Это не было у вас обычного чувства русского человека в присутствии генерала, который описывал Николай Васильевич Гоголь?
Не было ли у вас
счастья...
Обычным рядовым гражданином был.
Не было ли у вас счастья от осознания, что вы его вот такого вот видите? Вот такого вот видел я его, вот такого вот видел.
Да, он очень просто выглядел.
Нет, спасибо вам большое.
А надо было спросить,
я думаю,
можно ли
это счастье
повесить?
Русского человека. Счастье русского человека, я не помню. Это, по-моему, Николай Васильевич описывал, нет? Ну, не знаю, это могло бы также принадлежать и Перу Чехова, конечно. Когда человек попадает в общество... Ну, нет, не толстый и тонкий, а где-то еще это было, спасибо. Значит, где-то еще это было. Когда человек попадает в общество генералов, он совершенно немеет и делается счастливым.
Да я такая.
Да?
Я поймался, это так ужасно, да? На самом деле.
Правда?
Ты хочешь нормальный человек, и вдруг превращаешься в какого-то... подобострастного, да, раболепного, совершенно абсолютно, да, счастливого человека. Да. Достаточно одного генерала в помещении.
А он был в шубе с вечным огнем, говорит Дмитрий.
В глазах.
В глазах.
Он, кстати,
а мы с хирургом вместе в очереди на посадку стояли в июле 2012 года, говорит Степан из Вайтрана. Слушай меня, в июле 2012 года хирург еще подавал тапочки людям в Кремле. А сейчас он уже допущен в господскую. Понимаете? Это совершенно другая ипостась. Мне кажется, сейчас он не должен стоять в очереди. Хорошо. Я хотел спросить вас, вы хотите увидеть богатеев с собою в очереди в Шереметьеве, например? 7373948 и телефон для голосования. Да, 134-21-35, вы считаете правильно, если богатеи и депутаты, и вся эта рвань, дрянь, и в сущности, подонки общества отправятся в общую очередь. 134-21-35, да, 134-21-36, нет. Пусть у них будет свой лепрозорий, отдельный специальный лепрозорий, где они будут...
Куда мы будем мечтать про них?
Куда мы будем мечтать про них, абсолютно. Там, знаешь, там есть такие самки...
В вип-зале?
Вот если в вип-залы стоит пойти...
С наступлением ботокса не так интересно. Они начинают...
Я тебе хочу сказать, что ботокса в ноги же не колют или колют. Ботокс
я
колют в подмышки.
Куда угодно. Импланты
ботокс
ставят,
колют в подмышки, хочешь. Ты знаешь, да?
Подмышки зачем?
Вот сюда, где сисек.
Зачем?
Чтобы у сисек и у плеча вот здесь не образовывались морщинки вот в этом месте. Ты себе вкали, мать, это что?
А зачем?
Открытое наденешь, и у тебя вот здесь вот, где сисек...
А много морщинок там образуется? Там я просто еще не доросла, видно, до морщинок под ножками. Я не знала даже.
Нет, а в ноги же, а в ноги же ботокс не колют.
Там импланты, я не знаю.
В ногах импланты?
Икры наши, да, чтобы у мужчин были, да, большие.
Нет.
А у баб? Как будто бы накачанные. А у баб, не знаю.
У них, наоборот, у них изъятие в разных местах происходит, изъятие.
А ну вы смотрели не на лица, а вам лицо менее интересно, чем ноги,
лица,
что ли?
А лица у них как раз сильно залитые ботоксом, и лица у них такие прожженные какие-то, хочется в рожу харкнуть. А ноги бывают очень ничего, я тебе хочу сказать. Прям такие есть, что и хочется прям.
А в обычной очереди не бывают?
Не безлибидные, я бы сказал. Я тебе сказал, по количеству ног на душу населения в ВИПе как-то погуще.
Да вы что?
Да, новость.
Обзор прессы.
Российский концерн «Газпром» сообщил о прекращении поставок газа на Украину с 10 утра по московскому времени 1 июля. Топливо не будет поставляться ни при какой цене, без предоплаты, заявил вчера председатель правления компании Алексей Миллер. Это в новых известиях. За полгода в отделениях полиции и СИЗО погибли 125 человек. Проект «Русская Эбола», который занимается мониторингом смертей задержанных и арестованных, с начала 2015 года зафиксировал, собственно, такую цифру – 125. Студенты попали под секвестр. Это газета РБК. Правительство может пересмотреть свои гарантии обеспечения россиян высшим образованием. В результате число бюджетных мест в вузах может сократиться более чем на 100 тысяч. И это все в рамках сокращения трат бюджетных. Всего. Посмотрите в РБК более подробно. «Человек со шваброй 2» – это другая статья. Там же рынок санитарных услуг для объектов Минобороны делят между собой несколько игроков, но как минимум половина контрактов заключена с компаниями, связанными с группой «Конкорд» петербургского ресторатора Евгения Пригожина, который еще известен тем, что он личный друг Медведева. Дело принципа. Делегация РФ не поедет в Финляндию в знак протеста. Дело в том, что Нарышкину не дали визу финны. Ну, а делегация, там не только ему, еще нескольким депутатам, другим дали, но они вот не поедут. Но один все-таки поедет, потому что он занимается терроризмом. И, в общем, такой дипломатический скандал сейчас нарастает. Скидку при оплате коммуналки могут получить еще больше россиян. Сейчас в Госдуме задумались о том, чтобы расширить число людей, которые могли бы, семей, которые могли бы скидку получить. Семьям, которые тратят на оплату коммунальных услуг больше 10% своего ежемесячного дохода, предлагают делать вот такое вот какое-то послабление. Посчитайте, сколько вы тратите. Сейчас скидка наступает только после того, как вы 22% своего бюджета потратите на коммунальные услуги. Ресин объяснил, почему памятник князю Владимиру подвинут с Воробьевых гор. МК сегодня об этом пишет. Ресин дает интервью и про строительство парламентского центра «Перспективы», ну и про Владимира. Кстати, надо сказать, что я вчера видела эту смотровую площадку, она действительно полностью огорожена. То есть вот буквально недавно там же все закончили делать подсветку, красивую такую плитку выложили и все такое. Теперь все это за профлистом. Аргументы и факты. Ошибки есть даже в учебниках. Учитель русского языка о росте безграмотности. Корреспондент «Аргументов и фактов» встретилась с учителем русского языка Краснодарской средней школы номер 20 и узнала, почему сегодня становится все меньше грамотных людей и какие типичные ошибки делают школьники в письме и речи. 9.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва.
Подъем. Да, я хотел сказать о результате. Пусть VIP-пассажиры проходят погранконтроль со всеми. Да, говорят 58% наших слушателей. Нет, нам с ними гадко. 42%. Испытывают чувство годливости от возможности проходить погранконтроль вместе с VIP-ами. 42%. Хорошо, прекрасно. Давайте... Слушайте, Дюк пишет мне, я каждый день молюсь, чтобы тарахтельщики сгорели в аду. Дюк, у вас никнейм, это модель мотоцикла КТМ.
Так он говорит про тарахтельщиков?
КТМ Дюк.
У него, наверное, нормальный глушитель.
КТМ Дюк? Дюк бывает 200-й, я не знаю, но есть и 690-й Дюк, и есть 990-й Дюк. Но 690-й одноцилиндровый лупит так, что мама не горю, если я не ошибаюсь. 690-й же одноцилиндровый. Хорошо, давайте стрелять в женщин. Значит, скажите, пожалуйста, но новый закон будет внесен в Думу, насколько я понимаю, секундочку. автор документа, 10 депутатов, авторы. В первой строке идет Ирина Яровая. Между прочим, это руководитель нашего парламентского комитета или что-то в этом роде, или комиссии, или бог весть по безопасности. Она главная по безопасности. Ирина Яровая. Ирина Яровая.
Да, я
сейчас с Камчатки. Она с Камчатки. Ей можно.
Ой, молодец.
Да, значит, смотри, я хотел сказать, что она хочет убрать из закона все указания на то, что сотрудник полиции сделать обязан. В случае нарушения права свободного гражданина полиция теперь не обязана принимать меры по их восстановлению. В случае нарушения прав и свободы гражданина раньше полиция была должна, обязана была восстанавливать права и свободы гражданина. Теперь не должна. Значит, дальше. Из предложения сотрудник полиции обязан пресекать действия, которыми у гражданина умышленно причиняется боль, физическое и нравственное страдание. Слово «обязан» предлагается заменить на «должен».
Угу.
Ну, если по приколу захочет. Если по приколу. Больше того, правоохранителям могут разрешить стрелять в женщин и не представляться при задержаниях.
Что, нельзя было стрелять в женщин? Нельзя. Я даже об этом не знала,
мать,
если честно.
Не надо, пожалуйста, своим ребятам. Все знают, что ты вела себя крайне развязно, антисоциально, пользуясь своим положением женщины. Тебя нельзя было стрелять.
Я понятия об этом не имела.
Ножкой.
Если бы я знала, черт подери.
Ты бы давала пощечину. Первый офицер давал пощечину. Рвала бы у них погоны.
Да.
Срывала бы там...
Да, рвала бы их удостоверение.
Конечно.
Бросала бы им в лицо и говорила, молчать, я тебя спрашиваю.
Молчать, я тебя спрашиваю. Стой там, иди сюда, скотина.
Да, садился бы в автомобиль и уезжала, конечно.
Конечно. Значит, дальше.
Вот,
кроме того, предполагается дать полицейским возможность не представляться перед гражданом.
А все равно это бессмысленно, абсолютно правильно, потому что они так говорят. Вот так, вот, вообще, какая разница, что так делает, это плевок нам всем в лицо.
Да, потому что ему нужно пресечь преступление или административное Привет, правонарушение.
Пожалуйста.
Если сотрудникам полиции и иным гражданам грозит опасность, конечно, он не должен представляться. Хотя он может на выдохе так сказать, как они обычно говорят. Да, сейчас обязанность представления он должен говорить. Должность, звание, фамилию предъявлять служебное удостоверение.
Да,
теперь
да,
не
да.
надо. И причину обращения. Значит, да. дальше. Если гражданин обратится по новым поправкам за помощью, то правоохранитель сможет потребовать назвать свою фамилию, имя, отчество, показать документы. То есть ты обращаешься...
Я буду подходить и говорить...
Товарищи, господин полицейский, господин полицейский.
78-го года рождения. Дай как в тюрьму. Сделал номер, паспорт номер.
Сейчас, согласно законодательству, сотрудник, когда ты к нему обращаешься, ты подходишь к сотруднику, ты подошла. Он должен представиться независимо от того. Ты просто ему говоришь, привет, мусор. Он тебе говорит, расшите, доложить. Старший уполномоченный и понес. Понятно, да? Он видит, что ты к нему обращаешься. Говорит, здравствуй,
ни разу не слышал,
здравствуй, здравствуй, мусор. Он говорит, расшите, доложить. Старший оперуполномоченный, товарищ Говнов. Ты говоришь, я понял, товарищ Говнов.
Продолжаем работать.
Продолжаем работать.
Работайте спокойно. Продолжаем.
Служба нормальная идет? Нормально. Да, все в порядке, пошел дальше. Понятно, сейчас обязана, а теперь они не будут обязаны,
да.
А ты будешь обязана.
А он будет что делать? А я буду говорить...
Он будет смотреть на тебя брезгливо.
А ножка Анастасии Эдуардовна.
Брезгливо на тебя смотреть.
78-го года рождения.
Да.
Паспорт номер.
Да ты че? Ага. Давай. Полицейским разрешат стрелять на поражение в женщин, если те не беременны. Но как определить? Явные признаки. Внимание, явные признаки. С пятого месяца нельзя стрелять. До пятого можно стрелять сколько хочешь. С пятого. Ну, правильно
же? А женщинам надо предписать не нарушать закон.
А женщинам надо предписать, как-то надувать живот или носить подушку.
В общем, подушку можно... Шарить.
Подушку, или, знаешь что, или этот самый спасательный круг где-нибудь украсть на пароходе и все время с ним ходить. Ну, конечно.
Спасательный круг не
или показывать ХГЧ две полоски. Ты знаешь эту песню?
Может быть, нет, что это за песня?
ХГЧ,
Хорион
две
человека.
Полоски.
Нет, не знаю,
та да ри да да ри да да ра тра та та та
Нет.
Две полоски, была такая песня.
Это хит-парад какой-то был,
была песня в советское время. ХГЧ,
не может быть.
Две полоски. Я тебе клянусь, я сам слышал. Серьезно. Значит, слушай, ты не слышала?
Нет, в первый раз вообще. Я помню. В Советском Союзе, тем более.
Я помню. Почему? Откуда
уже
я...
существовали тесты.
Можно спрашивать, откуда я ее знаю тогда?
Я не знаю.
Вот я же знаю из Советского Союза. Из своего ХГЧ «Две полоски» была песня такая. Та-да-ри-да-да-ра, да-да-ра, та-да-ри-да, та-да-ри-да-да-ри-да-да-ра, ХГЧ.
Все правильно, что слушатели пишут. ХГЧ. Это один человек написал. Да-да, точно, поставьте. Соскучился.
ХГЧ «Две полоски» соскучились. Да ну их нафиг, а? Сейчас. Ты, Настян, сейчас, секундочку, вот эта песня, я вспомнил ее, конечно. Только вы поймите, рекламу можно будет пропустить через две секунды, одну секунду, пропустить рекламу. Вот здесь это вот эта песня сейчас.
Горячий с***, ты пустыня, спаситель.
ХГЧ, потому что другая была версия.
Пучку дуру.
Две полоски. Что он неправильно поет? Две полоски.
Защити, защити нас от солнца. Ты пустыни, спасительный круг, ручку.
Конечно, я помню эту песню. Я же говорю, я воспроизвел буквально абсолютно. Слушай, полицейские разрешают стрелять на поражение в женщины.
Два колодца, пишут. На самом деле не два, а три они поют. Извините, можно?
Две полоски. Еще не путайте меня. Я песню знаю строго. ХГЧ, две полоски, и все. Полицейским разрешат стрелять на поражение в женщины, если те не беременны. А сейчас, статья 23, полностью запрещает полицейским стрелять на поражение в женщин. Интересно, а сейчас что, по ногам можно женщин стрелять? По ногам можно? В плечо можно? В легкое можно? Сейчас, подожди, я прицелюсь в тебя. Значит, если я знаю, где у тебя сердце, покажи мне, пожалуйста.
Не знаю, сердце, нет, похоже.
Значит, надо мне стрелять в правую лопатку, Правильно я считаю? Правильно? Или по этому самому?
Если я совсем взорвалась, то, конечно, на поражение что-то делать.
А как сейчас?
Не разговаривать.
А как сейчас? Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из сотрудников или женщина, в которую стреляли? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это радио?
Да, вы женщина, в которую стреляли, да?
Нет, я хотел сказать, что у вас такая...
Спасибо. 7373948. Спасибо вам за похвалу, но мы не принимаем похвалу. 7373948. 7373948. Кто-то полицейский? Скажите, пожалуйста, как сейчас надо обходиться с женщинами? Расскажите нам, пожалуйста, каков регламент? Либо женщина, в которую уже стреляли. Может быть, стреляли в правую лопатку, потому что... Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Настя.
Здрасте, вы полицейский?
В прошлом, да.
Скажите, пожалуйста, как сейчас с женщинами?
Вообще, я считаю, что нельзя никакие полномочия расширять в силу того, что морально-волевые качества человека, который сейчас вот даже служит... Вы знаете, что такое военно-врачебная комиссия? Как там проходят кандидаты на службу?
Да.
За деньги. За деньги. Человек, допустим, склонен к суициду, есть план набора людей, командир говорит, надо взять, все.
Да.
Засылают денег. Человек приходит на службу. Мы получим новых Евсюковых.
Евсюковых. Скажите, пожалуйста, но все-таки с женщинами мне интересно. Пронзить их пулей.
Особых-то и не было с женщинами-то.
А я вам скажу, что это дело пойдет, потому что женщина с виду беззащитное существо и слабое. Вот скажите, вот вы мужчина, да? Вот к вам другой мужик, если он возьмет в руки монтировку и начнет приближаться, вы же напряжетесь, правильно?
Ну, естественно.
Значит, вы откроете багажник и возьмете свою бейсбольную биту, или что там у вас есть, или хотя бы гаечный ключ такой крестом большой. Ну, как-то возьмете и просто подержите в руках, правильно? В конечном итоге отверточку даже можно подержать. А если женщина пойдет к вам, по направлению к вам, вы ничего не напряжетесь никак, правильно? И я тоже.
Хорошо, женщин с видимыми признаками беременности. У женщин бывает до 6 месяцев нет живота, а она беременна.
Это
человек
правда.
Человек в нее выстрелил, убил двоих.
Убил двоих. Ну, поэтому я говорю, или стрелять в правую лопатку женщинам надо. В правую лопатку. Или в правую грудь.
А тут вопрос в том, сколько стрельб у человека проводится и как он умеет стрелять.
Из Макарова ни в коем случае, поэтому надо целиться.
Стрельба проводится очень редко.
А я вам скажу, надо целиться в сердце и попадешь как раз не туда. Потому что Макаров сам по себе никогда не попадает. Пистолет Макарова.
Ну, стрелял очень много, попадает.
Попадает, да? Значит, надо целиться ровно в сердце, попадешь не туда. И все.
Чуть ниже, надо брать на 9 часов вниз.
На 9 вниз. Я вас понял. Спасибо. Спасибо. Секундочку. 7373948. Алло, здравствуйте, да. Вы стреляли в женщин или вы женщина, которая стреляли? Здравствуйте.
Нет, Сергей. Но я хочу сказать, что учитывая, что женщин больше, чем мужчин, и учитывая, что они после 32 уже смарщиваются.
После 27 в южных регионах страны, после 30, с 36
да, в северных. С 30... А вот если северный кто-то после 32, то 36, да, 36. Можно, конечно, разрешать, потому что...
Что в них проку? Что в них проку? Абсолютно верно. Да, слушайте, еще. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, халё, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Андрей из Германии.
Да, здравствуйте, Андрей.
Сергей, вы знаете, у нас вот просто хотел рассказать свой случай.
Давайте.
У меня друг и полицейский, и у нас здесь не принято стрелять вообще в женщин.
Вообще?
Единственное, да.
Но в Америке, вот видите, все время стреляют, правда, прав подростков мужского пола, вот как мы слышим. Так что убитых женщин полицейские Америки не валят. Обычно они убивают до 2 человек в день. Например, в марте это было 70 человек, то есть по паре человек в день они валили в Америке. Но все равно не в женщин. Нет, не в женщин.
Тут тоже не в женщин.
Женщин стрелять не
положено. А тут все-таки придется. Друг полицейский. Я сам не полицейский. Вот он друг рассказывает.
А он русскоязычный?
Женщин.
Русскоязычный полицейский?
Нет, немец.
Немец.
Угу.
Спасибо. Это из Германии. В Германии не положено стрелять женщин, но без большой уверенности говорит наш слушатель, потому что он не по законодательству говорит, а по практике. Смотрите, значит, можно будет стрелять женщин. Секундочку. Кроме видимых признаков беременности, то есть привязанной подушки. Если вы привяжете подушку, пожалуйста, можете по-прежнему делать, что хотите. Дальше. Теперь поправки разрешат полиции открывать огонь в людных местах. На вокзалах, на скоплениях людей, на рынках. Мне кажется, это очень правильно.
Ну, надо все время быть
в тонусе. И причем надо, знаешь, сделать какой-нибудь зенитный пулемет какой-нибудь, вкатить туда, на рынок, и все-таки дать пару очередей.
Ну, распоясались же люди.
Ну, распоясались.
Остальные все должны быть в тонусе. Вы все время должны быть готовы
отпрыгнуть. Люди от рук отбились. Скажите, пожалуйста, вы слышали про эти поправки? Скажите, пожалуйста, насколько вы их поддерживаете? Вот у меня голосование, если позволите. Значит, смотрите. Можно будет стрелять в женщин без видимых признаков беременности. Ну, конечно, там субъективно, да, больше того, их не будут наказывать, полицейских не будут наказывать, если они выполняли свое задание, и совершили преступление в ходе выполнения задания. Ну, то есть не Евсюков, а вот просто в ходе выполнения задания взяли там, скрошили кого-то, их будут наказывать меньше. Ну, то есть у них сейчас презумпция, они должны доказывать, почему они это сделали. Сейчас я прочитаю. Смотрите, внимание, сотрудник полиции не подлежит преследованию...
Да.
За действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию. То есть, если он сделал, когда он выполнял задание, сделал что бы то ни было, что квалифицируется как преступление, но в силу того, что он выполнял задание, он не подлежит ответственности, не подлежит преследованию. Понятно, что я сказал? Его не будут наказывать. Значит, полицейского не будут наказывать за то, что считается сейчас преступлением, если он это делал в ходе задания. Первое. Раз. Второе. Он может открывать огонь в людных местах, что сейчас запрещено. И он может открывать огонь по женщинам без видимых признаков беременности. Вам это нравится, эти поправки вам нравятся. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. С другой стороны, помнишь, когда отмолотили мента на Матвеевской? На Матвеевской.
Угу, да.
Помнишь, тогда его били? Его била женщина и мужчина. И женщина, кажется, подприсела даже на большее количество лет.
Ну, так бы он
ее застрелил бы. На людном месте. Людное место. Матвеевский рынок. Там какой-то шмотошно-грязевой какой-то оптовый. Значит, его бьет женщина. Он ей шлеп в лоб пулю. Да еще там рикошетом, еще как-нибудь веером, еще человек 10 бы мочканул бы. Ему бы за это ничего не было бы.
Да, ну, мне кажется, это все равно все. У нас еще полиция не готова для таких вещей, потому что мы не верим настолько, не доверяем, не уважаем ее настолько, чтобы дать ей такие права
расширенные. Три новых аспекта закона полиции предлагается Яровой, депутатом Яровой, которая возглавляет комитет Госдумы по безопасности. Первое. Я перечисляю не в порядке, как они идут в предложении закона, я перечисляю так, как я запомнил. Первое. Полицейский не подлежит преследованию за то, что сейчас считается преступлением. То есть, если полицейский в ходе выполнения задания совершает то, что сейчас считается преступлением, то он не подлежит преследованию. Не подлежит. Он просто выполнял задание, точка. Он не должен думать, сколько он там человек по пути каким-то образом обидит. Не должен об этом думать. Это никак не подлежит преследованию. Человек в ходе задания может нарушать права других и все. Первое. Второе. Он может открывать огонь в людных местах. В людных местах, в местах скопления людей, где есть опасность убить кого-то, ну так вот получилось. Ну, ничего, что ж теперь, ну, сказать. Он же с хорошим делом пришел туда стрелять, правильно? С хорошим. Значит, и третье. Он имеет право открывать огонь по женщинам без видимых признаков беременности. Вот это три таких нововведения, которые мне запомнились. Там еще есть. Например, вы обязаны представиться полностью, когда обращаетесь к любому полицейскому. Он не обязан представляться, если он предотвращает опасность. Так обязан, вообще говоря, но если он предотвращает какое-то опасное дело, то он не обязан никому представляться, не объяснять зачем, ничего. Сейчас обязан. Что, может быть, кажется до известной степени комичным. Я предлагаю вам проголосовать. Вы за эти инициативы, 134-27-35, вы против этих инициатив, 134-27-36. У меня сейчас пока 14-86. 14% слушателей, пожелавших позвонить в этот антинаучный опрос, считают, что это хорошо. Алло, здравствуйте. 14%. Здравствуйте. Продолжаем голосовать, да?
Хожу с 14%.
Да.
Просто недавно читал тему, как работает американская полиция.
Да, и ну они-то лютуют по полной.
Они работают, не стесняясь своей работы.
Абсолютно.
Есть такое сравнение, что в случае, если полицейский применяет оружие у нас, то он будет записывать кучу бумажек, оправдываться.
Да.
И его там сотрут в порошок за то, что он правомерно же привел.
А как вас зовут? Как вас зовут?
Использовать оружие. Но...
Как вас зовут? Скажите, пожалуйста.
Сергей Москва.
Сергей, а вы знаете, что американские полицейские пользуются правами существенно выше, чем любой европейской страны? Не только России, а любой европейской страны.
Безусловно. У нас в стране идет равнение чаще всего именно на Америку.
Да.
То есть в погоне за эффективностью, возможно, вводят эти правила. Но дело в том, что полицейский должен иметь право, как я считаю, использовать оружие.
Должен.
Да, и даже в людных местах. Ну, потому что иначе будет ситуация, когда
Матвеевском рынке побили тогда полицейского. И, села же эта женщина и этот мужчина. Женщина, причем, ей дали или 7, или 8 лет.
Она села, но... Представьте, сколько случаев, которые не попало в прессу.
Ну да.
Какую вообще бумажную волокиту приходится преодолевать этим людям, чтобы исполнять закон.
Да, да. И знаете еще, что
они,
еще?
Они, получается, не как полицейские, а как какие-то...
Ну да, общественные помощники такие какие-то. Да, да, да. Знаете еще что? Еще он сможет вскрывать вашу машину и лично вас досматривать. Теперь полицейский, внимание, еще одно отличие. Раньше полицейский мог вас досматривать вашу машину в случае, если у него были данные на вас, данные, подтвержденные служебным образом. Понятно, да? Данные, которые пришли из участка. Теперь он при наличии оснований собственных, он сейчас думает, что вас надо досмотреть, он вас досматривает.
Сергей,
Раньше он так не мог. Да?
Меня, когда мы говорим о полиции, о всяких классных вещах вроде оружия, сейчас вот милитарное оружие...
Александр, подключайтесь,
да.
Послушайте, Насте сейчас дадим слово, да, прошу.
Вчера в РГ рассказывали про нелетальное новое оружие, это электрическим разрядом стрелять, вот как
тизер,
пистолет.
Да.
Ну, говорите, ладно, я потом...
Ну, подождите, почему вы тогда потом? Почему вы смутились? Александр вас послушает.
Да, можно слушать, Настя. Я просто хотел заметить, что, конечно, хорошо дать нашим полицейским американские полномочия, но есть одно маленькое обстоятельство. У американских полицейских есть американский народ, который с молодых ногтей воспитывается на безусловное повиновение полиции. У нас, извините, будет столько инцидентов, что полицейские будут не успевать отбиваться
от стрельбы. Еще знаете, что вам Америке есть, а русские пока еще не осмелились даже предложить. Это полный запрет института понятых. То есть в Америке понятые не нужны. Если вас досматривают полицейские, то понятые не нужны. В России это остается, то есть требования к понятых.
Более того, любая попытка, когда полицейский надевает на вас наручники, считайте, у вас уже срок есть в кармане.
Ну да, да, да.
Я хотела, знаете, что обратить внимание? Я не знаю, может быть, я в меньшинстве. Когда мы говорим о полиции, я бы хотела там видеть абсолютно горящих своим делом безупречных людей,
да,
которые хотят наказать преступников, любых, да, мошенников в том числе. Да. И когда я прихожу в полицию, говорю, что у меня там...
Надо уже закругляться. Ну,
там пришла СМС мошенническая, или звонят там и так далее. Да. Поймайте преступников, они выманивают у людей деньги, мошенники. Да. И мне говорят, да,
ничего страшного.
Идите, да, ничего страшного.
Идите
как в Америке в этом случае? Как полиция реагирует?
Я не знаю, как в Америке. А вот я не обращался в полицию в Америке. И никогда. Но меня предупреждали многократно, что с американской полицией надо себя вести вот как. Добронравно настолько, чтобы даже у них не было, даже не мелькнуло мысли, что ты можешь что-нибудь замыслить. Они больные все на голову. Меня предупреждали мои американские друзья, что полицейские все больные на голову. У них у всех обвинительный уклон. Они всегда видят в твоих действиях угрозу. Поэтому ты должен вести себя как Петрушка, такой улыбчивый Петрушка. Иначе мгновенно будешь лежать и мгновенно будешь под арестом. Понятно? Остановить голосование. 14% считают, что да, надо расширить полномочия нашей полиции на вышеназванные позиции. Я вернусь к этому после 10 снова назову, ладно? 86% считают, что нет, нельзя в движении.
Подъем. В движении.
В движении. Давайте-ка посмотрим. Значит, Москва. Пробки 4 балла. Это немного. Очень трудно вот здесь, в особенности Нижегородка. И в особенности текстильщики 3 км в час, Нижегородка 7 км в час, очень плохие. На въезд в город в обычном месте стоит Калужка 7 км в час, в обычном месте на подъезде к городу медленно въезжает Киевка 15 км в час и Минка 10 км в час. И, наконец, Новая Рига вползает на 7 км в час, очень, очень плохо на Новой Риге. От Медвежьих озер на Щелчке очень плохо в город 7 км в час. Супротив обычного. И, скажем, хуже, чем в любой день на этой неделе, 7 км в час, все Мытищи стоят. Именно Мытищи. И мне кажется перспективным объезд по Осташке с точки зрения Яндекса. Простите, если я вас смущаю, и вы поедете туда, и окажется, что вам там не понравится. Но Мытищи стоят глухо, а Осташка более-менее. 11 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграет, гранёдров Сережа.
Десять часов, 6 минут, четверг, 2 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Настя. Я напомню, потому что у нас есть люди, которые присоединяются к нашей аудитории, и нужно напоминать, время от времени вы можете писать нам в эфир говоритмосква.ру. Там есть плашка «Написать в эфир». Написать в эфир, говорит Москва.ру. Это раз. Потом еще смс. Плюс 7 925 888-948. Вы пишете нам по СМС, и мы читаем вас на ленте Твиттера, говорит МСК. Твиттер, говорит МСК. давать нашим полицаям полномочия штатовских копов, опрометчиво, пишет Александр. Связано это, в частности, с тем, что у американцев есть много оружия, и поэтому там копы думают, что в них будут ответно стрелять почти каждый. Ребенок, женщина, неважно кто. А в России это не так. Но скоро будет так. Люди вернутся из Донбасса, и скоро будет так. У всех будет оружие, причем нелегальное, причем много, причем и так далее. Понимаете? Значит, новые поправки предлагает госпожа Яровая и ее комитет. Там всего 10 авторов у этих поправок. Я должен сказать, что наиболее запомнившиеся вот какие. Можно стрелять в людном месте. Полицейскому можно стрелять в людном месте. На рынках, на вокзалах и так далее. В местах скопления людей можно стрелять. Второе. Можно стрелять в женщин без видимых признаков беременности. Стрелять на поражение. А вот без поражения, мне кажется, можно и в беременную, нет?
Да.
Без поражения. Да. Ну, например, по ногам или в правую лопатку.
Получено, да, то получится.
В правую лопатку. Значит, на поражение можно стрелять в женщин без видимых признаков беременности. И третье, еще что? Я забыл, еще что? Еще, да, вот еще. Если во время выполнения задания, служебного задания, или долго полицейский совершает какие-то преступления против других лиц, то он не подлежит преследованию. Не подлежит преследованию. Но то, что сейчас считается недопустимым, можно будет делать. Например, он бежит, и что-то на кого-то наступил, задавил и убил, например. Это он молодец, потому что он выполнял задание. Поэтому можно, нормально. Да, еще. Вы должны будете представиться, обращаясь к любому полицейскому полностью. Еще. Он имеет право вас досматривать теперь без всякого служебного задания, без всякой ориентировки, без всяких данных. Просто потому, что это ему показалось необходимым. То есть сейчас полицейский сможет вас впредь досматривать без указаний руководства, без ориентировок, а просто потому, что ему так показалось необходимым. Вот такая тема. Слушай, Хребоса, у нас тоталитар... Все, я все очертил вам все эти прекрасные законы. Госпожа Яровая славится хорошим коэффициентом принятия законов. То есть я думаю, что госпожа Яровая добьется своего. Закон будет принят.
Ну, да.
И полицейские, наконец-то, начнут стрелять в людных местах.
Но вы думаете, что это поменяется кардинально после принятия?
А кажется, может быть, и не поменяется. Давайте быстро проголосуем. Давайте быстро проголосуем. После того, как будут расширены полномочия полиции, мне кажется, надо проголосовать. После того, как полномочия полиции будут расширены, дело пойдет на лад. Дела улучшатся в стране. В стране дела улучшатся. После того, как полномочия полиции будут расширены, 134-21-35, положение в стране ухудшится, 134-21-36. После того, как полномочия полиции будут существенно расширены, они смогут стрелять по женщинам в людных местах, а также совершать правонарушения, в обычном смысле слова, которые они выполняют в момент служебного задания. А также они смогут досматривать вас по своему усмотрению теперь и так далее. Значит, и положение вещей в стране, безусловно, улучшится. 134-21-35. Положение в стране ухудшится. 134-21-36. 134. Давай, полномочия расширить, полномочия, положение улучшится, Я бы выписываю, если вы позволите, улучшится или нет. Значит, у меня сейчас идет 14-86, то же самое, нет, 13 на 87 в эту секунду. Расширить полномочия полиции просили 14% наших слушателей. Считают, что улучшится положение в стране после того, как... это схожий опрос, как вы видите. Те же самые 13%. Расширить надо, считают 14%, считают, что улучшится положение в стране 13%. То есть есть один, по крайней мере, процент, который считает, что положение нифига не улучшится. Стрелять надо разрешить? Надо разрешить. Но лучше от этого не станет. Все, 13 на 87. Я записал результат, спасибо, поехали дальше. Слушайте, серьезно, поехали дальше. Значит, я хотел сказать, что экспертиза не признала саентологическую церковь Москвы религиозной организацией. Ты знаешь, что с саентологами у нас давняя борьба?
Я знаю, что не только у нас, да, что это вообще очень сложный у меня такой лично, вопрос.
У меня лично.
А, у вас лично,
да,
саентолог?
Одна из активисток из больших саентологов была адвокатом Юрия Михайловича Лужкова на процессах против меня в 99-м году. То есть саентологи боролись, саентологи вместе, вместе с Лужковым боролись против меня.
Вы в Москве, а он уже нет.
Боролись против меня. Измайловский суд Москвы сегодня признал законным отказ Министерства юстиции РФ зарегистрировать саентологическую церковь Москвы в качестве религиозной организации. Ага. Суд признал, тра-та-та. А дело в том, что в 2013 году Верховный суд Великобритании признал саентологию религией, а саентологическую церковь местом, где официально может заключаться брак. Церковный брак.
И знаете, что еще?
Да.
А государство, если город будет обязан выделить площади, помещения,
да,
им как религиозные.
Саентологическая церковь основана Роном Хаббардом. Первая церковь была открыта в Соединенных Штатах в 1954 году. 8 тысяч церквей, миссий и групп, 10 миллионов последователей в 165 странах мира. В Российской Федерации действуют более 40 церквей и миссий саентологии. От Санкт-Петербурга до Владивостока. Кстати говоря, я уже говорил об этом, и тут уже право на забвение должно работать или нет. Саентологом был господин, который возглавляет у нас атомную промышленность.
Кириенко.
Сергей Кириенко.
Да,
Сергей Кириенко. То есть у нас атомная промышленность заведует человек, получивший посвящение в церкви Рона Хаббарда.
Ну, а это же на сайте...
Я читаю сейчас об этом в «Коммерсанте». Прочти, на «Компромате». Компромат.ру я читаю. Значит, подожди. Русская Германия указывает, говорит компромат.ру, что Сергей Кириенко, бывший премьер-министр, исполнявший обязанности премьера России, премьер-министр Российской Федерации, а также теперь заведующий атомной промышленностью, в 94-м году прошел курс обучения в американской тоталитарной секте «Саентология». Пишет,
тоталитарной секте саентология,
да. Русская Германия об этом пишет, и Берлинер Цайтунг тоже об этом писали. Значит, оказывается, ну, не так много. Он прошел недельный курс, недельный тренинг по работе управления. То есть он, сейчас, секундочку, Кириенко обучался в секте на администрирование. Затем он после этого направлял Хаббард колледж своих подчиненных. Свидетели говорят, что их было, я читаю по компромат.ру, 10-15 человек. И, насколько я припоминаю, Кириенко оплачивал их обучение от лица банка, которым он руководил в то время. Вот, ну и все, он отставил, да, когда ему говорили об опасностях, вот господин Волхов говорит, что Евгений Волхов говорит, что он говорил ему об опасности саентологии, Кириенко отстаивал секту, тоталитарную секту, и уверял, что тоталитарная секта — это хорошее. Ну, видите, как мило. Все-таки мы защищены со всех сторон, правда? Защищены со всех сторон.
Ну что, Что ты ойкаешь?
Мы педиков ловим, у нас саентологи атомной промышленностью занимаются. Что ты ойкаешь?
Да. Я пыталась еще кого-нибудь...
Ни разу не было такого, чтобы Кириенко объяснился. Я не слышал, простите, я приглашаю Кириенко, Сергея, прийти к нам на радио.
Опровергнуть
или объясниться, что это было увлечение юности, что он забыл, что мало ли кто там...
Да-да,
не, все не без греха, это ошибка молодости. Пусть он скажет, я прошел посвящение в тоталитарную секту саентологов, скажет Сергей Кириенко, но это ошибка молодости, простите меня, я...
И мы его простим.
Но он ни разу об этом не высказался. Из этого можно предположить, что он по-прежнему адепт этой секты. Пока мы ищем по стране педиков, ищем педиков всех, у кого губки подмазаны, у нас саентолог управляет атомной промышленностью. Это нормально, я спрашиваю?
Нет.
Вы собираетесь усиливать армию, чтобы противостоять угрозе. Но это церковь Рона Хаббарда, она проистекает из Соединенных Штатов. Соединенные Штаты, оперируя здесь саентологами, своими саентологами здесь, в России...
Вынюхивают.
В особенности, получив контроль над атомной промышленностью, могут сделать нашу армию ненужной. Просто армия будет не нужна. Была нужна, была. У вас есть армия, товарищи? Да она не нужна вам. Вот, все. Мы все сделали. Понятно, да?
Ну да.
И все. И вся история. Вот и все. Давайте все, отбивку. Слушай, смешная сегодня публикация, потрясающее интервью. На самом деле, сегодня в «Комсомолке» много всего смешного. И забавного, и занятного. Человек будущего не сможет играть в футбол и танцевать балет.
Да.
Танцевать балет. Это интервью... Мне кажется, нет. Антрополог Станислав Дробышевский рассказал, какими сюрпризами чревата дальнейшая эволюция нашего вида. Он считает, что эволюция идет. 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 Безусловно, идет. Значит, смотрите. Современный человек появился благодаря естественному отбору. Спрашивает комсомолка. Дробышевский говорит. Дальше. Дальнейшее развитие. Какие силы будут определять дальнейшее развитие? Отбор действует, говорит Дробышевский. Мы окружающие условия изменили. Например, наши предки миллионы лет жили в условиях, когда еды не хватало. Естественно, самым напряженным процессом была добыча еды, то есть борьба за еду. Вот и все. Самые физически выносливые, сильные, значит, и так далее, побеждали. А сейчас настал звездный час тех, кто способен часами сидеть за компьютером в скрюченном положении, при этом поглощать избыточное количество пищи без ущерба. И не страдать от гиподинамии. То есть сейчас такие люди-медузы востребованы. Люди-медузы, которых не должно быть никаких там мускулов таких видимых, ну, ничего такого.
На самом деле, да, абсолютно. Так и есть.
Понимаешь? Да. Значит, все. Но он также говорит вот что. Что естественный отбор продолжается и очень активно.
Да.
Но не в Европе и не в России. Естественный отбор.
Нет, он везде продолжается.
Ну да. Но,
в том числе путем прекращения
рода. Но он говорит простую вещь. Он говорит, хорошо, в Африке и в Азии. Да, да, совершенно верно. Спасибо. В Африке и в Азии по-прежнему рожают по 10 детей и выживают только 3. Таким образом, 7 выбывают из этого естественного отбора.
А наши перестают рожать и тоже участвуют.
А наши перестают рожать и таким образом тоже глушат собственный род, убивают собственный род.
Да.
И это и есть тоже естественный отбор, и это очень правильно, и все замечательно.
Да.
Да. Теперь смотри, еще есть малая берцовая кость. Я такой специалист по берцовым костям.
Да, можно... Где она находится?
Я не знаю.
Мне стыдно.
Мне так стыдно.
Я так думаю, что это там, где вот как у курочки, когда
я
в голени две косточки.
Я думал,
вот это,
что вся страна знает, куда обратиться. Если нужно определить, где малая берцовая кость. И я думал, что все придут ко мне.
Короче, они...
И я должен удрученно сказать, что я не знаю, где она. Подождите, вот смотрите, что он говорит. Но будущее нашей стопы в исчезновении пальцев, говорит Дробышевский, пальцы исчезнут в стопе.
Ну, они нужны были для того, чтобы хвататься за ветки.
Сейчас, что ты делаешь пальцами?
Ноги?
Да.
Нет, они участвуют, видимо, в том, что я стою каким-то образом, то есть балансирую.
Если
но...
они срастутся
у тебя, ничего не
как у утки.
Сложного ничего
не
получится.
Ну, ты же не сможешь брать предметы ногой. Ты делаешь
что-то? Да, я вот буквально вчера поднимала шапочку, у меня Тимофей был на руках, сумки висели на мне, я машину ногой закрыла, и шапочка упала. Я ногу из босоножка, значит, выдергиваю. И ногой буквально себе поднимаю пальцами,
естественно, можно
шапочку.
Можно вопрос? И в пальцы ты накрест вот так поднимаешь, берешь рукой или подбрасываешь в воздух?
Нет, подбросить мне... Нет, я рукой могла дотянуться.
Подбрасываешь в воздух?
Я еще не
нет.
смогла.
А вот когда ты научишься по-настоящему...
Феденьке, чтобы он...
Когда ты научишься по-настоящему, ты будешь брать пальцами ноги предмет с пола, подбрасывать его вверх в потолок и подхватывать рукой в лед.
Ну, вот она, берцовая.
Я так делаю со своими трусами всегда.
Как у курицы, точно.
Что?
Ну, берцовые, вот их две, видите, в голени. Вот это вот от коленки
смотри,
до стопы.
Значит, они срастутся они к чертовой срастутся. Матери, балета не будет, футбола не будет.
Да.
Она была нужда нашим предкам, чтобы сохранять подвижность в стопе, когда мы лазали по деревьям. Как же я буду подбрасывать предметы, я не понимаю.
Ну, как
для наземных животных... У меня не будет пальцев на ноге. Зачем же это? Мне нужны они. Я подбрасываю предметы. Для наземных животных такое сочинение костей нетипично.
Будете поднимать палкой для селфи.
Точно, точно. Спасибо тебе большое. За хватиком с таким. Состояние головного мозга зависит, ну и так далее. Значит, вот что. Идет по-прежнему эволюция, и очень видимо. Он говорит, например, если возьмем одну и ту же нацию, которая была разделена около 70 лет назад, это корейцы. Например, уже сейчас южные корейцы на 10-15 сантиметров выше северных корейцев.
Угу.
И в условиях нехватки питания, и это знает природа, северные корейцы, скорее всего, через 100-200 лет диктатуры превратятся в пигмеев. Они будут бабанзели такие. Бабанзели. Пигмеи бабанзели. С прекрасным пением. Все такое крошечное. Микроскопик такие. А южные корейцы наоборот. Вырастут.
Рослые, да, такие.
Здоровенные.
Гвардейцы петровские.
Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Вот так. Уже сейчас. Больше того, он говорит, в 19 веке в результате расслоения общества и различного питания между представителями элиты и городских низов в Англии разница в росте достигала 15 сантиметров. То есть дворяне, в том числе сытые, в особенности дворяне такие, да, холеные, они были на 15 сантиметров выше городских низов.
Ну и плюс они не смешивались с низами генетически.
Они да, не смешивались. А сейчас стали, обратите внимание. А сейчас стали.
Мы сплошные марганатические браки.
Стыдно. Это стыдно.
Не знаю. А вы знаете, что про социальный рай-то вы смотрели, про дрозофил?
Да. И, наконец, ставили. Последнее, с чем мы хотим вас познакомить, это очень интересно. Мушек поместили в очень хороший, да, этот эксперимент, вы знаете его, наверное.
Социальный рай, когда ничего не нужно делать, еда сама,
вообще ничего не нужно делать. Но берут случайных двух, у каждых двух мушек, из каждого потомства берут случайных двух, одного мальчика, другую девочку. Значит, и они все время купаются в еде постоянно.
И скрещиваются.
Да, но скрещиваются неродственно, нет, неродственно.
И в итоге все равно вымирают.
Именно неродственное скрещивание, и в итоге они вымирают. Они вымирают через 30 поколений, деградация полная. Продолжительность жизни падает, плодовитость падает. Они становятся вялыми, им ничего не интересно. И таким образом, с человечеством, которое достигло относительного рая, может произойти то же самое.
Не с человечеством, а все-таки с отдельным сообществом.
Москва жирует, бесится, купается.
Он здесь приводит как раз... Когда у нас будет по три однушки, тогда мы будем жировать. Пока еще мы...
Ну, потому что не москвичка, если бы ты была москвичка, у тебя было бы три однушки.
Три?
Три.
Это две.
От двух бабушек и
от
тетки.
От двух бабушек. От тетки, но это еще большая семья, да.
Семья. Если бы ты была москвичка, у тебя было бы три однушки, но у тебя их нет, потому что ты замкадыш.
Да.
Ладно, поехали дальше. Слушай, смешная история еще одна. Недавно обновленное предложение Google Photos приняло двух чернокожих людей за горилл. Ты знаешь, я написала гориллы. Ты знаешь эту историю?
О, боже, нет.
Клянусь. Смотри, ты можешь привстать?
Да.
А, нет, ты сейчас не можешь, потому что у меня нет этой фотки. Она не сохранилась в PDF.
Она
не сохранилась в PDF, не важно. Там два прекрасных африканца. Африканец и африканка. И на них написано «гориллы». То есть Google Фото сам определил, что это гориллы.
Ну, запросы гориллы в Гугле, да. Можно найти негров еще.
Приняла двух чернокожих людей за горилл, автоматически поместив снимки с ним в альбом под таким названием.
Слушайте, ну это...
Ошибка вызвала негодование чернокожего программиста из Бруклина, который это заметил, сказал, что мои друзья не гориллы, и что я... что он возмутился. Ему 21 год, его зовут Деки Алкайн. И он сказал, и он стал возмущаться с ненормативной лексикой.
Слушайте, а были, помните, какие-то проблемы
с
фото на документы? Вы видели эти истории? Потому что, простите, не
горит. А вот они, посмотри, пожалуйста, встань. Настя, вот это. Гориллы.
Девочка еще сделала duck face. Такой, эти губки так сделала.
Девочка выпятила губы на фотографии.
Это портрет,
сильно.
Тут нет фигур, тут только...
Да, портрет видите. Девочки, у которой выпуклый лоб, такой крупный выпуклый лоб, и она сделала, сильно выпятила губы, а может быть и не выпятила, может они у нее такие и есть. И Google по признакам антропологическим написал «гориллы». Ну вот, значит, это просто шутка, мы ничего не имели в виду. Я вообще учился в университете Дружбы народов, поэтому я ничего не имел в виду. Договорились?
Да.
Ну, ужас, хорошо.
Я спросила гориллы в Гугле посмотреть первую выдачу фоток. Это, знаете, вот когда детей, их этих детенышей начинают одевать, они пугающе начинают напоминать людей.
Гориллы,
детеныши, шапочки. Ну, скорее Шарикова, а не негры какого-то.
Шапочки и так далее.
В розовом, да, было дети. Вот.
Ну и какая прелесть. Настя смотрит в Гугле детеныши и гориллы, которых одевают в детячие всякие шапочки, пелериночки и так далее. Очень мило. Правда же мило? Я хотел сказать, что рубль 55-62 сейчас к доллару, то есть не сильно ничего не изменилось. Все нормально. 55-62. Слушай, Владимир Памятник. Все, его уносят в Новую Москву как будто.
Ой, как?
В Новую Москву.
Легче. Рассказал нам об этом старик Ресин.
Старик Ресин сказал, что он разлюбил этого киевлянина, этого киевского князя.
Да, он объяснил, что почему.
Ну расскажи. Ну давай, нет, из ума из своего попробуй извлечь это. Зачем же ты сразу ищешь источник?
Я хотела, родился он в 36-м, я хотела просто...
Родился в 836-м году. Кто, Владимир?
И всех пересидел.
Ресин, 800.
Реально советский.
Да, всего какие-то жалкие 1120 лет назад, да. Так что же, ну скажи мне.
Оно все переносит, значит, не будет
в
у нас
Новую
здесь
Москву.
Владимира. Это самое главное.
В Новую Москву. На берегу Оки я предлагаю его поставить.
Знаешь, сейчас почему? Океана.
Оки, Оки, потому что там очень красивый и высокий берег на Оке. Очень красивый.
А ничего никуда не стоит.
Невероятно это красивый и высокий берег. Мне кажется, Ока самим мирозданием, самим провидением создана для того, чтобы там поставить киевского Владимира. Мне кажется, это очень правильно. А?
Как Ока?
Киевского князя. Конечно. Конечно, киевлянам понравится, и нам, он может смотреть в сторону Киева как раз и устремляться душою к себе домой.
На самом деле это инсайт, потому что...
Хочу домой.
Он рассказал, что по его данным власти отказались от идеи установить памятник святому князю Владимиру. Это значит,
всех
что
достал, все еще всех очень... достал! Это значит, что всех достал, мне кажется. Вот это.
А знаете почему?
Почему?
Поскольку против этого выступают студенты и преподаватели МГУ. С остальных людей
что
они
ты говоришь?
Не, они
кого,
не
да кого интересуют студенты?
Какой вес?
Какой вес у преподавателей МГУ? Мы знаем, что у нас студенты и преподаватели МГУ – это один человек.
Который повторяет один тот же доклад из года в год?
Нет, нет. Тот, который его слушает. У нас студенты и преподаватели МГУ, а также тракторостроители, а также креативный класс, а также космонавты, а также военные. Это всего один человек. На самом деле, это проблема субъекта. Ну что ты? Ты не знаешь мои рассуждения на эту тему?
Но ведь ему кто-то сказал.
Россия. Посмотри, пожалуйста, мой блог на YouTube. Маломужество. Россия лишена субъектности. В этом ее проблема.
А
в этом проблема.
Кто субъектностью
наделен один человек.
Он
один.
Субъект. Он сказал, но ему-то кто-то сказал.
Неважно. Главное, что один есть человек, один. Один. И есть страна. Страна гигантская матка, самка такая. Да? И есть один мужчина, который субъектен в России. И этот единственный мужчина, он обладает мнением. А гигантская матка, она просто впитывает, и больше ничего. И поэтому этот субъект, зная о том, что могли бы чувствовать студенты МГУ, если бы они существовали, но их нет, и что могли бы чувствовать преподаватели МГУ, если бы они существовали, но они не существуют, он рёк. А Ресин – часть этой матки. И он услышал.
И она вам рассказывает.
Матке дано слышать. Что говорит субъект, понимаешь?
Да.
На самом деле, отсутствие субъектности есть принципиальнейшая особенность России, что у нас субъект один, один человек. И имя мы его знаем настолько, что мы можем его даже не упоминать. Мы должны говорить «он», просто «он».
Его высочество.
Он сказал, никакое высочество, его августейшее величество.
Подъем. Обзор прессы.
Итак, у нас сегодня газеты, в общем, в таком расслабленном довольно режиме, рассказывают про собаку, сбитую на улице, которой ее сбили, и на проезжей части она лежала, и к ней подошла другая собака, обнюхивала и легла рядом. И только проезжающие автомобилисты там скопились, толпились, вызвали скорую, но сбитая собака погибла в итоге. А та, значит, подруга ее расплакалась. Ну, в общем, это все сегодня у нас рассказывает какое издание? МК, по-моему, да? Россия перестает сейчас поставлять газ на Украину. С 10 утра по московскому времени топливо не будет поставляться ни при какой цене без предоплаты. Это заявляет Миллер. Для уклонистов от армии снимают пожизненный запрет на госслужбу. Госдума приняла в первом чтении законопроект о 5-летнем запрете работать на госслужбе для уклоняющихся от службы в армии. Вместо ныне действующего пожизненного запрета. Об этом в новых известиях читаем. Студенты попали под секвестр. Правительство может пересмотреть свои гарантии обеспечения нас, россиян, высшим образованием, в результате чего бюджетных мест в вузах может, количество бюджетных мест в вузах может сократиться более чем на 100 тысяч. Сократят неэффективных. В документе, размещенном на сайте Минфина, реформа объясняется изменением демографической ситуации, хотя предлагаемое сокращение сделает бесплатное высшее образование менее доступным вне зависимости от общей численности населения в указанном возрасте. Как сказал РБК замминистра финансов Айрат Фаррахов, другими предпосылками для рассмотрения данной меры стали необходимость реализации госполитики по повышению привлекательности среднего профессионального образования и оценка результатов трудоустройства по специальности выпускников вузов. В общем, все понятно. Дальше у нас сегодня про Нарышкина, конечно, российская газета рассказывает, что Нарышкину и компании, там еще нескольким депутатам не дали визы, а он должен был поехать на ассамблею, парламентскую сессию ОБСЕ, и В общем, вся делегация в итоге отказалась от поездки, кроме одного депутата, который занимается вопросами терроризма, он все-таки поедет. Скидку при оплате коммуналки могут получить еще больше граждан. Сейчас предлагают в Госдуме рассмотреть такой вариант, что если у бюджета и того семейного больше 10% входит на оплату коммунальных платежей, то давайте им какую-то скидку. Сейчас, если вы платите больше 22%, вам полагается скидка. Ресин в МК рассказывает, что у него есть данные о том, что все-таки Владимира не будут ставить на Воробьевых горах. Ну и там же в Московском Комсомольце про бешенство. Обратите внимание, какая-то эпидемия идет по Подмосковью. Уже зарегистрировано большое количество, больше, чем за весь прошлый год. И в том числе белки, бешеные белки кусают детей, которые их в парке пытаются покормить. Будьте внимательны, 10:38.
Только этого мы и боимся, бешеных белок. Тебя сколько раз белка кусала?
Ни разу.
Ни разу.
Пока еще. Я не хочу первого раза.
Я захожу в лес, я падаю в лесу с мотоцикла, и все, что хочешь, ни разу не видел бешеной белки.
Ну вот когда увидите, будет поздно.
В то же время бешеные белки угрожают только Америке. Ты знаешь, они там, куда бы ты ни зашел, белки начинают прыгать у тебя по штанам.
А вот у нас в парках сейчас так.
Тоже, да?
Ну да, их там много, и все умиляются, очень пытаются их кормить с руки, они едят, действительно. Но вот был случай недавно на
Щелбанат,
логопед,
да,
наш рассказывал.
Щелбанат, да, и она засверистит, и как-то...
Ага, она как вам... палец вот этот, вот, который вы щелбана даете, как вам вопьется, знаете, как вам будет неприятно.
Мать, надо уметь быть быстрее белки. Ты можешь быть быстрее белки?
Ну, до сих пор я бывала быстрее белки, видите, я же жива.
Меня 4 раза кусали ежи, но потом я научился быть быстрее ежа. И когда он тебя хочет укусить, ты просто быстренько или распрямляешь вот так ладошку, смотри, либо уводишь руку, то есть он тебя не должен успеть укусить. Игра с ежами. Я тебе говорил, как мы играли со змеями?
Нет, с какими еще змеями?
О, Господи, дайте отбивку.
Говорит Москва.
Какими-то своими воспоминаниями я уже плешь проел. Оказывается, я работаю с 2008 года с Настей, и она не знает про змей, как-то удивительно. Настя, мы с чуваком сидели в Суринаме, ждали самолет. Нас должны были баптисты везти американские в джунгли. Ждали самолет. Он говорит, ждать еще 1.5 часа, фигли делать. Там интернета не было. Мы сидели на окраине Парамарибо. Парамарибо?
Парамарибо.
Это... Нет, Парамарибо. Парамарибо. Мы сидели на окраине Парамарибо и ждали самолет с американскими баптистами, который должен нас повезти был на границу Бразилии. И этот чувак говорит, ладно, скучно, говорит, давай играть. Вытащил холщовый мешок, вытряхнул из него змей, множество, не знаю сколько, их, десяток, полтора.
А он кто был по национальности?
Голландец.
Голландец. А мешок он взял из-за плечей?
Нет, у него крокодилы сидели за окном кухни. Например, если мы с ним хавали, мы туда кости кидали. А там крокодилы в специальной яме у него сидели. Он любил животных.
Я знаю таких.
Человек людей, любил, да, животных. У него в специальной яме туда скидывались помои. Животные. И крокодилы этот самый. У него были ручные игуаны. Одна сдохла, он говорит, кидай в окно. Я кидаю, там крокодил...
Она не до земли не долетела,
она не
долетает,
потому задрали. Что крокодил, там аллигаторов целая куча. Он говорит, я туда кидаю мусор, говорит. У меня специально, говорит, переработка мусора. В яме сидят, короче, аллигаторы. Ну вот, но не в этом дело. У него смешные обезьянки были, которые он на веревке держал. Такой, как Карабас-Барабас, ужасный. Не в этом. Он вываливает змей. Слышь, вываливает змей. И говорит, смотри как. Ты, говорит, над ними ладошку держишь? Они тебя будут бить, потому что они инфракрасное излучение получают. Ну, и слышат, что ты теплый. Они тебя будут бить. Но если ты сильно растянешь ладошку, сильно растянешь вот так ладошку, то они не прокусят. Говорит, потому что они еще молодые. Они маленькие. Такие змейки такие небольшие, сантиметров по 50. Вот. Он их линейкой какой-то или палкой какой-то сгонял все время в центр, потому что они пытались расползтись. И потом мы ставили ладошки, и они, правда, кусали нас в ладошку, но никогда не могли прокусить кожу, потому что мы ее сильно натягивали вот так, сильно натягивали.
Да, да,
да. Я ему говорю, а если сбоку укусит?
Да.
Он говорит, она обычно бьет по центру цели, говорит. Сбоку, говорит, только если случайно. Я говорю, ну а если все-таки она сбоку укусит? Он говорит, тогда у тебя на 2 недели семенные железы будут как 2 баскетбольных мяча. Будешь ходить коленями подбрасывать. Я говорю, ну это мне не очень нравится, потому что я здесь...
А что, классно, наоборот, разве нет?
Он говорит,
все
нет. Он говорит, у тебя будут раздуются...
Вот да.
Все железы раздуются, под мышками железы раздуются, семенные раздуются. Говорит, все раздуется, говорит. И ты будешь лежать все время больной, хватать воздух ртом жадно и звать врача. Но его нет. Я говорю, хорошо.
Придет очередная змейка.
Отличная перспектива. Мы еще поиграли. Мы еще поиграли, и наконец прилетели американцы, мы сели и полетели в джунгли. Это незабываемое путешествие. Летите в Парамарибо. Слушайте, кончайте Паттайю ездить. Съели там кузнечика и довольны. Поезжайте в Парамарибо, поезжайте в настоящую Гаяну, где People's Temple с себя 800 человек сожгли в джунглях. Вот туда поезжайте.
Сергей, а можно маленький вопрос по новостям? Я не очень поняла вот этот вот перенос выборов в Госдуму. Как-то мы не обращаем на это внимания. Вчера Конституционный суд
перенесли
сказал,
уже. Ну что ж тебе не было непонятно?
Перенесли. Зачем это делается?
Зачем это делается?
Я не очень поняла.
Чтобы провести выборы в начале сентября. Чтобы креаклы были вот на бархатном сезоне.
Вот сейчас?
Нет, в 16-м году. Сейчас будет 15-й год.
Да, сейчас будет 15-й год. У нас уже идет.
Значит, смотри, в чем
дело. Должны были быть выборы когда? В декабре?
Нет, можно тебе объясню? Свое понимание, ну, мое крестьянское. Крестьянское мое понимание.
Да, да.
Там единый день голосования. Он построен таким образом, чтобы Москва не голосовала. Потому что в начале сентября Москва уезжает на дачи либо на бархатный сезон в Ниццу куда-нибудь, либо на бархатный сезон в Римине. Понятно, да?
Угу.
Либо на... Ну и так далее. Значит, Москва в начале сентября не голосует. А Москва и есть скверна в России. Россия...
Так это хорошо или плохо?
Россия голосует, понятно, патриотично и предсказуемо. А Москва – город предателей. И город, который может проголосовать так, что потом мало не покажется. Поэтому в начале сентября ощущение, что Москва проголосует, нет такого. Они все будут у себя на даче, они в гробу видали, они будут абстинентами. Они не поедут голосовать.
Так.
А которые будут еще вообще не вернуться, которые из своих Парижей. Так. Понятно? Значит, Россия проголосует без помех со стороны Москвы.
Так.
Ну и все, это задача решается. Чтобы Москва не мешала. Ну, Москва, она мешает России. Россия хочет светлого будущего, а Москва все время как-то там...
Тянет куда-то...
Педерастические свои эти истории.
Пропасть.
Ну, конечно, тянет в пропасть. Поэтому лучше, чтобы без Москвы. Я считаю, это правильно. Конечно, а зачем, а? Ну, а что? Ну, правда. Я считаю, это правильно. Поэтому я молчу, когда все это затевалось. Я хоть раз критиковал это?
Ни разу.
А сейчас я критиковал?
Ни разу.
Значит, я считаю, что это правильная тема. Правильная. Москва нахрен не нужна в электоральной демократии. Пусть золотозубая Россия. Золотозубая Россия из электричек проголосует.
Трениковская.
Потому что от них есть. Соль от соли земли русской, от них исходят флюиды, сочатся соки земли русской. А от Москвы что сочится? Тьфу, стыдно сказать, Господи помилуй. Минобороны предложила во всех вузах преподавать борьбу с цветными революциями. Вот это новшество настоящее. Перенос выборов – это так, технологическая политтехнология. Это фигня. А вот Минобороны предложила во всех вузах преподавать борьбу с цветными революциями. Это абсолютное новшество. Скажите мне, пожалуйста, когда... я сейчас прочитаю вам немножко текста, а потом мы обсудим с вами. Я предлагаю вам вспомнить, товарищи дорогие, когда в последний раз вы слышали об участии армии в политике, внутренней политике, если только речь шла не о Латинской Америке, Индонезии,
Африке
или арабских стран. Когда вы слышали об участии армии в политике? Даже так. Но это давно, это черные полковники, это давно. Значит, давай. Нет. Когда вы слышали в последний раз об участии армии в внутренней политике государства, если речь шла не об арабских странах и не о Латинской Америке? А я думаю, что никто не вспомнит. В России когда последний раз армия участвовала во внутренней политике?
Никогда.
Да никогда. Нет, ну не никогда. Я тебе скажу, когда.
Убийство генерал Павла Лебедь единственный,
кто мне... Нет. Убийство Павла Первого.
Ну, вы вспомнили тоже.
Убийство
вам не понравилось,
Павла...
не понравилось
прости,
Греция.
Прости. 14 декабря 1825 года. 14 декабря...
Но это же не состоялось.
Ну, конечно же, но в любом случае армия участвовала тогда. Милорадович расстрелял декабристов. Ну, конечно. То есть последнее участие армии во внутренней политике последнего участия армии. Он говорит, нет, а еще было в 1905 году, казаки пороли Пресню, расстреливали Пресню.
Нет, вы говорите казаки про участие силовое на стороне действующей власти, или вы
вообще
имеете в виду...
Вообще, участие армии во внутренней политике.
Какое-то независимое любое мнение.
Ну, может быть, гражданская война. Гражданская война, 18-й год. 18-й год.
Да там армия ну, же...
Давай. Мы перечислим участие армии во внутренней политике. Да, убийство Павла Первого. Давай, так, убийство Павла Первого, пойдем. Убийство Павла Первого. Это дело армии, верхушка армии. Значит, дальше. 825 год, 14 декабря. Декабристы выходят на Сенатскую, да, Сенатскую? Куда они вышли?
Да,
На Сенатскую. И, значит, там стоят, пока их Милорадович не разогнал, к чертовой матери. Значит, далее. Что-то не припоминается. Потом в 1905 году участвует армия во внутренней политике. Это приходят казаки, дончаки, красавцы, завивая усы, православные, и расстреливают Красную Пресню. Расстреливают Пресню. Пресня... Это помнят, там монумент есть, как пресненские люди срывают казака с коня. Это около метро. Значит, расстрел Пресни казаками. Потом еще, что же, ну, конечно, 18-й год внутренняя политика.
Но там была проблема уже такая, что не было центра.
И потом надо сказать, что советская власть армию отстраняет от внутренней политики. Да. И всякие поползновения, и даже домашний арест Жукова связаны с тем, что советская власть пресекает даже мысли о внутренней политике у всех военных. Да. А сейчас снова. Смотри, пожалуйста, заместитель министра обороны РФ Николай Панков, я читаю по Ленте.ру, говорит, что нужно противодействовать цветным революциям здесь, во внутренней политике, сделать это специализацией вузовских студентов.
Во всех или...
Изучение студентами технологий распространения цветных революций, методов противодействия, правовых, административных, экономических, информационно-культурных предлагается организовать при освоении программ высшего образования, говорится в письме заместителя министра обороны. Это новшество. Этого не было со времен, я настаиваю, этого не было со времен гражданской войны в начале 20 века. Армия никогда не участвовала во внутренней политике со времен гражданской войны. Армии следует участвовать во внутренней политике. 7373948, 7373948 и голосование, если позволите. Сначала, сейчас у меня есть предложение проголосовать. Армия начала участвовать во внутренней политике. Я напомню вам публикации прошлой недели. На прошлой неделе, если позволите, я прочитаю, я их сохранил. Минобороны подключается к борьбе с цветными революциями, пишет Коммерсант. Первый пишет. Академия Генштаба занимается исследованиями укрепления политической системы России, то есть внутренней политики, укрепления политической системы. Военная академия Генштаба с конца 2014 года ведет методическую работу в сфере противодействия цветным революциям. Все, армия занимается внутренней политикой. Понятно? Значит, я считаю, что это новшество, которого никогда не было с гражданской войны. После гражданской войны этого не было. Это новшество. Армия вступила во внутреннюю политику России. Я занимался в ВУЗе в свое время, когда изучал Латинскую Америку. Я занимался Латинской Америкой, если позволите. Так уж вышло. И я должен сказать, что в Латинской Америке это нельзя создать, если уже сейчас текущее. В Латинской Америке армия типично занимается внутренней политикой. Армия, собственно говоря, держит страну в Латинской Америке. Ну, достаточно назвать Парагвай, достаточно сказать, что даже после прихода гражданского политиков очень сильные позиции армии в Чили по-прежнему, и в Перу очень сильные позиции армии, абсолютно сильные позиции армии в Колумбии, во внутренней политике, безусловно. Армия привела Чавеса к внутренней политике в Венесуэле. То есть для Латинской Америки это не новшество, а для России новшество. Вы приветствуете участие армии во внутренней политике. 134-21-35. Вы противник участия армии во внутренней политике. 134-21-36. Мне очень интересно ваше спонтанное вот такое дзен-сознание. Хорошо, что армия будет заниматься внутренней политикой в стране. 134-21-35. Ну, конечно, это будет латиноамериканизация. Mm-hmm. Латиноамериканизация страны.
Ну, и дальше что?
При советской власти это было запрещено. Значит, армия будет заниматься внутренней политикой, уже занимается. Инициативно с конца 2014 года изучает внутриполитическую стабильность, противодействие цветным революциям и так далее, и так далее. Мы раньше думали, что армия призвана отражать внешнюю агрессию. Но теперь цветная революция признается внешней агрессией, а следовательно, армия будет заниматься внутренней политикой. Да. 134-21-35. Да, это хорошо. 134-21-36 это плохо. Это плохо. У меня сейчас 43 на 57. Неоднозначно. Как видите, очень дискуссионная тема. 44 на 43 опять на 57. Только что было 44 на... 42. 42 на 50, 41 на 59. Армия в России занялась внутренней политикой. А именно, с конца 2014 года, простите, на прошлой неделе писал «Коммерсант», а сегодня об этом уже пишут все, замминистра обороны выступил с предложением изучать противодействие цветным революциям под руководством Генштаба, разработок Генштаба студентам в вузах. Значит, армия занялась внутренней политикой впервые, я здесь абсолютно уверен, с гражданской войны начала 20 века. И кто тогда занимался? Колчак, например, занимался внутренней политикой, да?
Ну,
Деникин, безусловно. Ну, конечно, Деникин занимался внутренней политикой. Да. Деникин занимался внутренней политикой. Троцкий, военачальник знаменитый, который надрал жопу у Деникину, занимался внутренней политикой, безусловно. И успешно, надо отдать ему должное. Да, значит, смотрите, 42 на 58 сейчас, и у меня пока не меняются результаты. Я хотел бы переговорить об этом по телефону 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. А вот 4 октября 93 года...
А 4-го Грачев. Да. Спасибо за пример. Недолго, да? Недолго, потом их снова недолго, да. Отправили в казармы.
И там еще говорят, что за ним Ерин присматривался внутренними войсками.
3-го, 4-го, совершенно верно. Да. Спасибо большое. Павел Грачев бегал по мосту на Кутузовском командовал, как танки расстреливали русский парламент. Совершенно справедливо, и спасибо вам большое за это указание. Я упустил это. А я ведь сидел рядом и смотрел на все это создание CNN с крыши. Как Павел Грачев бегал по мосту, и танки расстреливали российский парламент. Да, это очень поучительно. 7373948, алло, здравствуйте.
Сергей, это Сергей, а Новочеркасск, это не оно?
Новочеркасск нет, там слепой инструмент. И потом, я не знаю, там была армия или внутренние войска. Нет, Новочеркасск нет. Нет, это был слепой инструмент, они не занимались политикой. Там в действительно 3 октября 93 года армия принимала решение расстрелять парламент. Потому что Грачев мог согласиться, мог отказаться. Вы же понимаете, да? Грачев должен был найти экипажи офицеров, которые будут расстреливать русский парламент. Это не каждый экипаж согласится, тоже согласитесь. Понимаете? Это все-таки вопрос решения армии участвовать. Значит, армия участвовала во внутренней политике, все-таки в гражданскую войну 1918 и так далее годов. И, конечно, в те дни 3-4 октября 1993 года. И это хорошо. Участвовать в армии в внутренней политике хорошо. 134-27-35 плохо. 134-27-36. У меня сейчас 42 на 58, и я думаю, что надо закругляться. Сейчас, пожалуйста, позвоните уже там последний, может быть, я не знаю. 134-21-35. Участие армии во внутренней политике это хорошо. 134-21-36 это плохо. Это плохо. Значит, алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Сергей, я вот единственное хотел бы уточнить. Вот да. Это предложение распространяется на военные вузы или на вузы вообще?
Позвольте мне отлучиться, секундочку. Вы же не будете выкрикивать никаких непристойных слов? Я уйду от тумблера и пойду посмотреть. Секундочку. Минобороны предлагает обучать противодействию цветным революциям студентов всех вузовских специализаций. Всех вузовских специализаций. Например, вы там занимаетесь, ну, не знаю, там, детской какой-нибудь терапией, все равно вы должны изучить...
Как лишены критичности, да.
Да, понимаете?
Ну, вы знаете, на мой взгляд, вот как бы сама эта новость для меня не вызывает такой реакции, что это вот активное участие в политике, которое бы следовало бы...
Генштаб занимается изучением внутренней стабильности, послушайте меня. Генштаб занимается изучением внутриполитической стабильности. Это стопроцентное участие на уровне Латинской Америки или арабской.
Они этим занимаются всегда. Никогда. Во все времена
никогда.
Это вопросы аналитики.
Никогда.
Правильно?
Никогда. Абсолютно нет. Никогда. В Советском Союзе это было категорически запрещено. В Советском Союзе это было категорически запрещено. Ну что вы, ну зачем вы? Советский Союз, нанюхавшись гражданской войны в самом начале своего создания, военных держал на километр, за километр на, выстреле, на пушечном выстреле от внутренней политики. Никогда им ничего не разрешалось подобного. Алло, здравствуйте.
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 А откройте интересу ради нынешний действующий текст воинской присяги. И да. Там есть интересный пассаж по поводу защиты конституционного строя, чего раньше никогда не было.
Не было, всего не доброго. Было. Не было, спасибо. Защита конституционного строя – это, безусловно, тоже точно внутренняя политика. Итак, армия занялась внутренней политикой. Теперь уже явно и декларирует свои занятия внутренней политикой, внутриполитической стабильностью занимается армия. До сих пор мы слышали об этом, если честно, только в арабских государствах, где группы патриотически мыслящих военных берут власть, и только в Латинской Америке. Это новшество. И я считаю, что это новшество. И это хорошо, говорит 40% наших слушателей. 60% считают, что это плохо. В движение.
Подъем. В движении.
Мы с тобой за армию. Если придет хунта, мы с тобой за наших.
Знаете, сложно быть вот не за человека с оружием, который заглядывает к вам в дом.
Да.
Очень сложно, когда он к вам заглядывает с оружием, звонит в дверь, вы открываете, там стоит человек с оружием и говорит вам.
А вот такой, мы за нашинских.
Ну, что вам воды... Что вам вынести? Пожалуйста. Да, пожалуйста.
Да, мамка, яйко, как там, млеко.
Яйко,
млеко, мамка, девка, ну, ищи,
господи,
девка.
Чешешь затылок.
Ищешь девку.
Ты думаешь, господи.
Ну, что-то ему надо, значит, что ж. Человек-то святой.
Что,
ну, солдатик на службе, что ж, дело святое. Вот, хорошо, слушай.
Как мы умело с вами присягнули сразу всем.
Присягнули, мы присягнули, все. Мы за наших, все и все.
Не знаю.
Значит, когда придете к власти, мы за вас, все очень хорошо. Смотри, значит, давай, в текстильщиках, я должен сказать хоть два слова про текстильщики, у которых 3 км в час, люди страдают, что такое. Значит, 3 км в час также на шоссе энтузиастов, но в некоторых местах доходит до 7 км в час, я сейчас посмотрю. Очень плохо перед газопроводом на Калужке, 7 км в час. В городе Рублевочка остановилась перед Миночкой на 10 километров в час ползет. И все. А на внешнем МКАДе плохо перед Волоколамкой, как обычно. Там, напротив Крокуса. На Войковской после Свободы 10 километров в час. И на Ленинградке 7 километров в час до Сокола. А все остальное превосходно. Всего 3 балла. Считай, нет никого в городе. Чистый город, спокойный, все классно. Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг. 2 июля.
Подъем.